Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Иисус говорит в Евангелии от Иоанна 6:63: «Слова, которые я сказал вам, это дух и жизнь». Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Прежде чем перейти к сегодняшнему жизнеизучению Евангелия от Иоанна, мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве. 935-71-81. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение Евангелия от Иоанна.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы продолжаем наше жизнеизучение Евангелия от Иоанна. Сегодня в студии с нами Дмитрий Ермаков, редактор издательства «Коллектор библейской книги». Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, Оскар.
Перед тем, как мы начнем наше сегодняшнее общение, мы хотели бы напомнить нашим слушателям, что все цитаты из Нового Завета в нашей программе приводятся по восстановительному переводу Нового Завета, опубликованному издательством «Живой поток». Дмитрий, сегодня мы переходим к разделу, включающему главы с 18 по 20, в которой говорится о смерти Господа на кресте и о Его воскресении. Обычно мы рассматриваем смерть Господа только в связи с искуплением. Но сегодня мы увидим, что это Евангелие, Евангелие от Иоанна, конечно же, не принижает работу искупления, но делает акцент на другом аспекте смерти Христа, на высвобождении и умножении жизни в результате смерти Христа. Не могли бы вы снова сказать что-то нам в качестве вступления?
Мы ни в коем случае не принижаем роли Господа Иисуса как нашего Искупителя, и мы ни в коем случае не принижаем значение Его смерти как искупительной смерти. Евангелие от Иоанна в первой же главе говорит об Агнце Божьем, который уносит грех мира. Это искупительный аспект смерти Господа. В 3 главе 14 стихе Христос показан как исполнение ветхозаветного прообраза медного змея, что тоже связано с юридической стороной его смерти. Но что примечательно, контекст этого стиха подразумевает и другой аспект смерти Христа. Его смерть для высвобождения божественной жизни. Тему этого отрывка можно сформулировать так: нужда нравственных, возрождение жизни. В этом контексте ничего не говорится о грехе или об искуплении. И в следующих стихах, 15 и 16, говорится, что если мы уверуем в Господа как нашего уникального Искупителя, мы получим вечную жизнь. И я напомню нашим слушателям, вечная жизнь – это не просто бесконечное существование в будущем, после нашей физической смерти. В первую очередь, это божественная, несотворенная жизнь самого Бога, которая доступна для нас сегодня, которая раздается в нас. Иоанн особый акцент делает на том, что эта божественная жизнь должна быть вложена в нас, верующих в Христа. В первой главе мы видим, что эта жизнь была в Господе. В 11 и 14 главах Евангелия от Иоанна мы видим, что сам Господь есть жизнь. В 10 главе мы видим, что Он пришел, чтобы дать жизнь. В этих главах, о которых мы начинаем говорить сегодня, 18, 19 и 20, мы подходим к важнейшим событиям. Смерть Господа, с точки зрения Иоанна, предназначалась не только для искупления, но и для того, чтобы находившаяся в нем жизнь была высвобождена через смерть и была вложена в нас через его воскресение. Об этом мы должны обязательно помнить, изучая события в 18, 19 и 20 главах. И еще я хотел бы с самого начала привлечь внимание наших слушателей к одному чудесному и глубокому по своему значению знамению в 19 главе. Как вы помните, Евангелие от Иоанна – это Евангелие многих знамений, то есть символов с духовным значением. Итак, в 19 главе 34 стихе сказано: «Один из воинов копьем пронзил ему бок, и сразу же вышла кровь и вода». Это указывает на два ключевых аспекта смерти Христа. Искупительный аспект обозначен кровью, а жизневосвобождающий аспект обозначен водой. Это та самая жизнь, о которой мы говорили в связи с 12 главой 24 стихе, где показано умножение жизни посредством смерти одного пшеничного зерна. Там говорилось о жизни в одном пшеничном зерне, здесь говорится о воде, высвобожденной из бока Господа для произведения умножения этой жизни. Так что в этом Евангелии, в повествовании о смерти Господа, акцент делается не только на искуплении, но и на высвобождении жизни, для умножения жизни, чтобы было произведено увеличение жизни.
Благодарю вас, Дмитрий. А теперь давайте послушаем наше сегодняшнее жизнеизучение Евангелия от Иоанна, в котором Witness Lee будет рассматривать главы с 18 по 20.
Now, we come to spend some time on the process. Let me check with you.
Теперь давайте обратим внимание на процесс. Скажите мне, вы согласны, что это замечательное название? Процесс приготовления жизни для умножения. Мне очень нравятся эти два слова – процесс и умножение. Позднее мы увидим, что эти четыре главы – 18, 19, 20 и 21 – показывают нам процесс, через который прошла жизнь для умножения жизни. Одно зерно было умножено и стало многими зернами. Один единородный сын был умножен и стал многими сыновьями. Позднее, когда мы дойдем до 20 главы, мы увидим, что у этого единородного Сына Божьего появилось много братьев. Многие братья – это его умножение. Как он смог умножиться? Он сделал это, пройдя через процесс приготовления, включающий смерть и воскресение. Жизнь проходит через процесс приготовления для умножения. Мне нравится следующий заголовок. «В добровольной смелости отдает себя процессу приготовления». В своей долгой беседе, записанной в 14, 15 и 16 главах Евангелия от Иоанна, он совершенно ясно показал этот процесс. Затем он молился об этом процессе. После молитвы он первым пошел в сад. Согласно повествованию Евангелий от Матфея и Луки, он пошел туда молиться. Но Иоанн не пишет об этом. Иоанн не говорит, что Иисус пошел в сад молиться. Иоанн пишет, что Господь предоставил себя процессу приготовления. Согласно Евангелию от Иоанна, он пошел туда не для того, чтобы молиться, а чтобы его схватили. Он пошел на заклание. Он отдал себя на смерть. Он не прятался, нет. Иуда, предатель и воины не ловили его. Нет, он пошел в сад и стал ждать там, пока его схватят. Он отдал себя процессу приготовления. Он отдал себя в добровольной смелости процессу приготовления. Когда они сказали: «Мы ищем Иисуса Назарянина», он сказал им: «Я есть». Это испугало их до такой степени, что они отступили назад и пали на землю, потому что они знали, что это имя Иеговы. Они, скорее всего, подумали: что мы здесь делаем? Неужели мы пришли схватить Иегову? Они испугались до смерти. Иисус не стал убегать. Когда они отступили назад и упали, Он не воспользовался случаем и не убежал. После этого он снова спросил их: «Кого вы ищете?» И затем он снова сказал им: «Я есть». Братья, не думайте, что Господа схватили. Нет, Господь сам отдал себя им.
Дмитрий, здесь нам нужно остановиться. Может сложиться впечатление, что это изучение Евангелия от Иоанна иногда заставляет нас переосмыслить наше старое и природное представление. Теперь вот мы видим еще одну глубокую мысль. Господь не только добровольно принес себя в жертву для нашего искупления, но и, говоря словами Уитнеса Ли, Он в добровольной смелости отдал Себя не просто на распятие, а на процесс приготовления. Не могли бы вы пояснить это для наших слушателей?
В этой фразе есть два важных момента. Во-первых, я хотел бы привлечь внимание наших слушателей к словам «в добровольной смелости». Вспомнить, пожалуйста, сцену ареста. Когда воины сказали, что они ищут Иисуса, Господь ответил: «Я есть». Это значение имени Иегова. Неудивительно, что воины испугались и даже пали на землю. Получается, что они должны были взять самого Бога. Стоявший перед ними человек действительно был Богом в плоти. Если бы он сам не хотел, чтобы его взяли, отвели на допрос, приговорили к смерти и распяли на кресте, никто бы не смог этого сделать с ним. В саду этот Бога-человек был в полном мире. Он сохранял свое достоинство. Он добровольно отдал себя в руки грешников. И это исполнение его слова в 10 главе, где в 17 и 18 стихах он говорит: «Я полагаю мою жизнь, чтобы опять взять ее. Никто не отнимает ее у меня. Напротив, я полагаю ее сам. Я имею власть положить ее и имею власть опять взять ее». И второй момент, который я хотел бы отметить. Слово «приготовление». Можно сказать, что этим термином «приготовление» обозначено духовное значение того физического аспекта искупительной смерти Господа на кресте. На Голгофе ведь вместе с Иисусом было распято еще два человека, но их смерть не была процессом приготовления, это была просто казнь преступников. Если бы они могли избежать этой казни, они бы, разумеется, избежали ее. Но смерть Господа была частью его процесса. Он говорил об этом процессе в 14, 15 и 16 главах Евангелия от Иоанна. Он молился об этом процессе в 17 главе. Не будь этой смерти, он так и остался бы просто учителем для своих последователей. Он остался бы внешним образцом для подражания, но он не смог бы быть внутри них. Как бы тогда появился Дом Божий? Откуда бы тогда взялось тело Христово, истинная виноградная лоза во Вселенной с ее органическими ветвями? Слово «приготовлен» подразумевает, что Господь прошел долгий процесс, начавшийся с воплощения и завершившийся воскресением. Он прошел этот процесс, чтобы войти в верующих и сделать их органическими членами тела Христова, разделяющими ту же божественную жизнь, что и сам Христос. В Гефсиманском саду Господь Иисус отдавал себе полный отчет в том, что происходит. Он знал, что ему предстоит умереть как Агнцу Божьему и как пшеничному зерну. Он знал, что это будет не конец, что через 3 дня он воскреснет и сможет тогда войти внутрь нас. У него в этом саду была полная картина этого процесса. Поэтому он позволил воинам взять себя, судить, приговорить к смерти и распять, зная, что через 3 дня, в воскресенье, он восторжествует над смертью и достигнет цели своего процесса.
Благодарю вас, Дмитрий, за это чудесное объяснение. А теперь давайте послушаем наш следующий фрагмент из сообщения Уитнеса Ли.
Now, he was examined in his dignity. Really so. He was examined in his dignity.
Он был исследован в своем достоинстве. В своем достоинстве он исследуется человечеством. Здесь нам снова потребуется прообраз. День, в который был распят Господь, был днем Пасхи. Он был пасхальным ягненком. Согласно прообразу, прежде чем убить пасхального ягненка, его нужно было исследовать, чтобы установить, есть ли в нем какие-либо пороки. Этот прообраз был полностью исполнен. Христос, как пасхальный ягненок, теперь исследовался человечеством. И после этого исследования Пилат заявил, что он не находит в этом пасхальном ягненке никакой вины. Он не мог найти никакого порока в этом пасхальном ягненке. Этот ягненок совершенен. Он имеет полное право быть пасхальным ягненком для Божьих людей. Когда его исследовали, тот, кто судил его, первосвященник, был сам осужден им. Судящий в конечном итоге был осужден осуждаемым. Христос сделал это в своем достоинстве. В этих стихах вы можете увидеть достоинство осуждаемого. У него не было никакого страха. Ему нечего было бояться. Разговаривая с первосвященником, он был полон достоинства. В конечном итоге этот первосвященник был осужден им. Это имеет очень большое значение. Пасхальный ягненок был исследован человеком, но в конечном итоге этот человек сам был исследован пасхальным ягненком. Ты исследуешь меня и пытаешься выяснить, совершенен ли я, есть ли у меня пятна и пороки. Но знаешь ли ты, что в то время, как ты исследуешь меня, твои собственные пятна выставляются на показ? Во-первых, он был исследован согласно закону Божьему в иудейской религии. Иудеи не нашли в нем никакой вины. Напротив, их собственная вина была полностью изобличена. Во-вторых, он был исследован политиками согласно закону Римской империи. Пилат, будучи наместником римского правительства, знал, что Иисус не был ни в чем виновен. Но голос толпы взял верх над ним. Поэтому он не проявил ни честности, ни справедливости, ни правдивости. Он был полон лживости. В конечном итоге Господь, хотя он и был совершенным, в результате человеческой несправедливости был приговорен к смерти.
Давайте снова здесь остановимся, Дмитрий. Мне кажется, что в этом разделе практически все, что Господь проходил в своей смерти, касается его процесса приготовления. Точно так же, как пасхальный агнец был исследован в древности, так и Господь отдал себя для того, чтобы быть исследованным религией и человеческим законом. Что вы можете добавить к этому?
Господь умер как действительность пасхального агнца. В книге Исхода мы видим, что пасхального агнца исследовали, нет ли у него физических пороков или недостатков. Господа тоже исследовали. С одной стороны, его исследовала политическая система, представленная Понтием Пилатом. И, как явствует из других Евангелий, с другой стороны, его исследовали приверженцы религии. И что примечательно, ни религия, ни политика, как ни старались, не смогли найти в нем никакого изъяна. Трижды Пилат провозгласил: «Я не нахожу в нем никакой вины». Но несмотря на то, что он был признан невиновным из-за обмана религии и темноты и растления политики, он, тем не менее, был отдан на смерть. На первый взгляд его исследовали. На самом деле он сам в это время своей чистотой и непорочностью обличал своих судей. Они судили его, и в то же время он сам судил религию и политику. В нем при этом не нашли никакой вины, как ни искали. А в религии и политике нашлись и обман, и тьма, и растление.
Благодарю вас, Дмитрий. А теперь давайте обратимся к нашему последнему фрагменту из сообщения Witness Lee.
Here's one most striking point. That is, while he was being crucified, he told...
Теперь мы увидим наиболее яркий момент. В то время как его распинали, он сказал своему ученику, а это был Иоанн: «Вот твоя мать». И он сказал своей матери: «Вот твой сын». Это записано только в этом Евангелии. В других трех об этом ничего не говорится. Почему? Вот почему. Многие исследователи Библии знают, что на кресте Господь Иисус произнес 7 фраз. Будучи на кресте, он говорил 7 раз. Знаете ли вы его первую фразу? «Отец, прости им, ибо они не знают, что делают». Это была первая фраза. Второй раз он говорил, обращаясь к одному из двух преступников: «Сегодня будешь со мной в раю». Обе эти фразы записаны не в Евангелии от Иоанна, а в Евангелии от Луки. Почему? Потому что Евангелие от Луки – это Евангелие, доказывающее, что Иисус Христос – Спаситель грешников. «Отец, прости им». Это молитва за грешников. «Сегодня будешь со мной в раю». Хотя ты и преступник, ты будешь со мной в раю. Это благовестие, обещание спасенному грешнику. Это имеет очень большое значение. Но здесь, в Евангелии от Иоанна, повествование совершенно иное. В чем же отличие? Иисус проходил через распятие. Для чего? Для раздаяния жизни. Он был распят, чтобы вложить свою жизнь в своих учеников. В конечном итоге, его ученики смогут стать им. Вы понимаете, что я хочу сказать? Один из его учеников смог стать сыном его матери, а его мать смогла стать матерью его ученика. Это указывает на перенос жизни. Это не просто история, показывающая спасение. Это эпизод, показывающий перенос жизни. Таким образом, вы видите, что это не Евангелие спасения, а Евангелие жизни, которое переносится на всех верующих.
Дмитрий, в этом отрывке мы снова увидели момент, который записан только в Евангелии от Иоанна. В нем мы увидели отражение темы всего Евангелия. Мы увидели описание нежного разговора Господа со своей матерью и с самим Иоанном, автором этого Евангелия. Здесь мы видим то, что Уитнес Ли называет переносом жизни. Так что же такое перенос жизни?
Позвольте мне еще раз прочитать эти два стиха, 26 и 27. Господь говорит: «Женщина, вот твой сын». Потом говорит ученику: «Вот твоя мать». И с того часа этот ученик взял ее к себе. Чтобы объяснить, что такое перенос жизни, давайте воспользуемся термином «жизненный союз». В природной сфере Мария была матерью Иисуса, и у нее не было никаких жизненных связей с Иоанном, учеником Господа. Но когда Господь сказал им: «Женщина, вот твой сын и вот твоя мать», он имел в виду, что в результате его жизневосвобождающей смерти и жизненаделяющего воскресения между его учениками теперь появились жизненные связи, жизненный союз, превосходящий отношения в природной жизни. Так что мы говорим о переносе жизни в том смысле, что божественная жизнь, которая раньше была только в самом Господе, теперь была вложена и в его мать, и в его ученика, благодаря чему между ними, членами одной Божьей семьи, возник подлинный жизненный союз. В этом жизненном союзе Иоанн мог заботиться о матери Иисуса, как о своей. Это действительно очень нежная, трогательная и вместе с тем полная глубокого смысла картина, показывающая нам, что отношения между нами, верующими, не должны оставаться в природной сфере. Нам нужно осознавать, что мы родились от Бога, мы получили жизнь Божью, мы действительно братья и сестры в Господе и члены одной Божьей семьи. И в этой семье мы с нежностью и с любовью заботимся друг о друге. Бог наш истинный Отец, и у нас много матерей, братьев и сестер в жизни, высвобожденной смертью Господа и вложенной в нас при Его воскресении.
Благодарю вас, Дмитрий. Это была чудесная программа. Я надеюсь, наши слушатели получили много пользы. Мы хотим пригласить вас снова в нашу студию. Приходите снова.
Большое спасибо. Приду с большим удовольствием.
Уважаемые слушатели, мы напоминаем вам, что сегодня в студии у нас был Дмитрий Ермаков, редактор издательства «Коллектор библейской книги». Если вас заинтересовала наша сегодняшняя программа, вы можете заказать кассету с записью этой программы. Кассета высылается наложенным платежом. На каждой кассете записано две программы. Мы предлагаем также нашим слушателям заказать книгу «Жизнеизучение Евангелия от Иоанна». Книга тоже высылается наложенным платежом. Но восстановительный перевод Нового Завета, который мы используем в нашей программе, распространяется бесплатно. Это уникальное издание Нового Завета, снабженное обильными примечаниями. Книги и кассету с записью сегодняшней программы можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или же по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Вы можете сделать это, также написав нам электронное письмо по адресу radio@kbk.ru. Вы можете познакомиться с издательством «Коллектор библейской книги» в интернете. Там вы найдете сведения о наших авторах, книгах и другую информацию. Наш адрес в интернете – www.kbk.ru. Жители Петербурга могут связаться с нами, отправив нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге – 329-76-76. Сообщение для абонента «Коллектор». Если в сообщении вы укажете свой телефон, мы обязательно вам перезвоним. И еще раз, наш телефон в Москве – 935-71-81. На этом мы заканчиваем нашу программу. Меня зовут Оскар Туктаров. До встречи с вами в нашей следующей программе ровно через неделю в это же время.
Евангелие от Иоанна – одна из самых простых и в то же время одна из самых глубоких книг Библии. Оно было написано с целью доказать, что Иисус Христос является Богом, который пришел, чтобы дать себя человеку как жизнь и все, что необходимо человеку. В этом Евангелии описаны эпизоды, показывающие, что Иисус, будучи жизнью, способен удовлетворить самые различные нужды людей. Мы рады представить вам жизнеизучение Евангелия от Иоанна, в котором Уитнес Ли подробно разбирает это Евангелие с точки зрения жизни. Он наглядно показывает, как переживать жизнь, данную нам в Сыне, Иисусе Христе, на основании всех эпизодов, описанных в этой книге. Чтобы заказать жизнеизучение Евангелия от Иоанна, позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.